славного рождения нашего Спасителя здесь на земле, святое семейство вынуждено было благодарение ангела держать Иисуса. Когда молодые пришли в Иерусалим, спрашивали, где родившийся царь Индийский, ибо они видели звезду его на востоке. И тогда что царь Индийский Ирод, царь не смутился таким известием, очевидно опасаясь за свою царскую власть. Согласно пророчествам, именно там надлежало родиться Мессии, разузнать поточнее о новорожденном царе и сообщить потом ему, чтобы и он смог поклониться ему. На самом же деле Ирод имел злой умысел и не впит младенца ради сохранения своей власти. Волхвы действительно нашли Вифлееме новорожденного младенца Иисуса с Иосифом и Марией, Матерь Его. И принесли Ему достойное поклонение и богатые дары, но по особенному откровению свыше Ироду уже не вернулись, а иные ее отошли в свою страну. Тогда Ирод в безумной ярости и гневе возымел страшное намерение погубить всех младенцев Вифлееме окрестности, предполагая, что в том числе он непременно погубил и новорожденного царя. Вот тогда-то и явился Иосиф во сне ангел, и попросил ему взять младенца и Богоматерь и бежать с ними в Египет. Иосиф так и поступил, затем последовало исполнение злобного намерения Ирода. 14 000 вифлеемских младенцев было убито. И после смерти самого Ирода, опять по повелению ангела, святое семейство вернулось в землю, Израилю и поселилось в Назарете. Царь Ирод надеялся погубить Христа и ради этого погубил множество младенцев, надеясь долго еще царствовать, но не разбив свои цели и замороша ищущие душу утрачати. Так и Абисалом, искавший случай унести отца своего Давида, сам внезапно повис между небом и землей и был умерщвлен. Так и фараон, убежденный неоднократным наказанием Божьим, вроде бы согласился отпустить народ израильский, но после погнался за ним, надеясь удержать его в рабстве. Из-за крестолюбия погиб фараон со всеми своими войском в волнах Черного моря. По словам святого праведного Иоанна Кронштадтского, мы бываем чрезвычайно круты в расправе с нашими ближними. Чем-либо нам должно, если есть к тому возможность. Да наша природа крайне стремительна ко злу и самосуду или в расправе с собственным судом. Вероятно, потому что это скорее и легче удовлетворять нашу самолюбию и злонравию, чем установленные суды. Но с нами, крестьянам, отрожденными в купели крещения водою и Духом Святым, установленными Богу и получившими от Бога благодать или небесную помощь во всякой добродетели, этого не должно быть. Мы должны воспитывать в себе дух кротости, смирения, незлобия, терпения, долготерпения, умеренности во всех поступках. А чтобы иметь в себе такое расположение духа, надо помнить общую слабость человеческую, общую склонность к грехам, в особенности свои великие немощи и грехи бесконечные к нам самим милосердие Божие, которое прощало и прощает нам грехи многие и тяжкие за покаяние и умоление наше. Святые отцы объясняют, что во время бегства святого семейства в Египет наш Спаситель, будучи еще младенцем, уже начинает страдать за нас, Для чего же Господь и Творец всех бежит от преследования презренной твари? Для чего Он всемогуществом Своим не карает злобного царя? Здесь скрывается тайна глубокого самоуничижения Иисуса Христа, нашего ради спасения. Он пришел не карать злодеев, но спасать грешников. Приняв на Себя естество человеческое, Он принял все немощи и греха. В состоянии уничижения Своего отложил употребление божественной власти и силы. Потому как обыкновенный младенец, Он спасается бегством от угрожающей опасности. Сверх того, по замечанию Иоанна Златоуста, пребывание Его в Египет не осталось бесплодным. Всей стране, в которой господствовало суеверие и многобожие, паче всех стран земли, Он положил основание той веры и благочестия, которыми впоследствии просияли великие святые, как Антоний, Макарий, Афанасий и другие бесчисленные святые, пребывание там предвечного младенца было предвестием, что пустыни египетские соделаются некогда убежищем многим отшельникам, во плоти ангельскую жизнь совершившим. Рассказывается прология про одного монаха по имени Исаака. Однажды говорил он: «Я поссорился с братом и стал гневаться на него. Между тем, сидя как-то за своим рукоделием, я вспомнил свои истории, раскаялся и, движимый страхом ответственность перед Богом, думаю, что мне делать. В это время вошел ко мне какой-то юноша и, не состояв, как следовало крестного знамени, сказал: «Ты согрешил и тревожишься, доверься мне и будешь спокоен». Я же понял, что это дьявол, ответил ему: «Уйди, ибо ты не от Бога». Он же говорит: «Жаль мне тебя, дело свое ты губишь, и все-таки ты мой». «Нет, — говорю, — не твой я, дьявол, не твой я, дьявол, а Божий». Он сказал: «Гнев, держащийся и зло, помнящий Бог, предал нам, ты же 3 недели гневаешься на своего брата». Я отвечал: «Лжешь». Он в ответ: «Ты зло имеешь на него, а держишь зло памятство, ожидает гигиенский огонь. И я к таким приставлен, и ты мой». Услышав, я тотчас же пошел к брату, поклонился ему и примирился с ним. Что же, возвратившись домой, я увидел, что дьявол не потерпел моего примирения и из-за злобы сжег мое рукоделие и рогожу, которую я обыкновенно постилал, когда молился. Рассказывает про одного брата, который подвязался в монастыре. Он старался спасаться, но у него было много искушений. Брат предлагали ему много разных своих внушений, и он всегда противился им молитвой, силой воли. Всякий раз он старался медлить, тянуть, и не сразу приводил исполнение внушаемых врагов мысли. Вот однажды, когда он чем-то занимался в своей келье, ему пришел помыс поесть. «У тебя все есть», — говорил помыс, — «и хлеб, и фрукты свежие, поешь». «Нет», — воспротивился брат помыслу, — «вот укончу свое дело, тогда и поем». Когда дело было сделано, помыс вновь ему говорит: «Теперь-то поешь, время уже обеденное. «Нет», — отвечает брат, — «я еще немного почитаю, а потом поем». Он почитал, а помыс опять за свое: «Поешь, а то ослабеешь, уже столько времени прошло». «Нет», — вновь ответил монах, — «вот я сначала за водой схожу на речку, а потом поем». Таким промедлением он противился помыслу и не исполнял воли дьявола. Вот и нам так надо. Мы ведь все хотим спастись, в этом и сомнения быть не может. И все мы стараемся, прилагаем многие усилия, и трудно нам бывает. Мы падаем, устаем, унываем, руки у нас опускаются. Как камень, упавший с горы, не может достиг вершины, так и наша жизнь. Будем просить Господа и стараться, чтобы все мы, дорогие братья и сестры, не взяли пример с Ирода, который, желая во что бы то ни стало погубить новорожденного царя иудейского, решился с этой целью на убийство младенца Вифлеемского. И этим учит нас тому, что в ослеплении страстей можно совершить тяжкие преступления. Мы знаем, что страсть – это кормушка дьявольская. Тот момент, когда мы подчиняемся страсти, заглушается совесть, помрачается ум, так что человек может натворить страшное дело, идти прямо против Бога, то есть решается на всевозможные преступления и злодеяния. Время здесь, на земле, для каждого из нас дано для того, чтобы побеждать свои страсти или, как говорит апостол Павел, распинать свою плоть со страстьми и похотьми. Будем стараться, чтобы страсти не усиливались в нас, чтобы они не возобладали над нами, не увлекали по своему слепому произволу. Будем слезно просить помощи свыше в час искушений, чтобы Господь сохранил нас в трезвении, то есть сохранял наш рассудок и освещал наш ум. Мы иногда поступаем без ума. Господи, дай нам силы переносить утомление, искушение, предать все воле Твоей Святой. Научи нас молиться, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать. Аминь.